«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Боинг 777. Хроника публичных заявлений. Стремительная приватизация. Почему Турция обогнала в этом процессе Европу? И что нам теперь есть? Крутые повороты в американской науке о здоровой пище. Все эти темы в сегодняшнем выпуске нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Голландия продолжает принимать тела и проводить опознание погибших в Боинге 777 малазийских авиалиний. 17 июля гражданский самолет был, скорее всего, сбит в небе над Восточной Украиной. Из 298 погибших при крушении Боинга 193 подданные Нидерландов. В кризисных ситуациях, подобных малазийскому лайнеру, всегда важно знать, как и в какой последовательности реагировал на события тот или иной глава государства и другие высокие должностные лица. Владимир Абаринов составил хронику действий Барака Обамы и его подчиненных.
Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Владимир Путин позвонил Бараку Обаме в четверг, 17 июля, утром по вашингтонскому времени. Он только что вернулся из Латинской Америки, а президент Обама, наоборот, собирался улетать. Предметом разговора были новые американские санкции. Президент России говорил, что они несправедливы, а президент США требовал от него прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. Разговор был напряженным, нервным и продолжался около часа. Примерно в середине беседы Путину доложили о сбитом самолете, и он сказал об этом Обаме. Детали в тот момент еще не были известны, и президенты продолжали говорить о санкциях. Положив трубку, президент США на вертолете отправился на авиабазу «Эндрюс» и пересел там в президентский самолет. Он летел в Вилмингтон, штат Делавэр, оттуда в Нью-Йорк. В обоих городах были запланированы мероприятия по сбору средств в партийную кассу демократов. Кроме того, в Вилмингтоне ему предстояло произнести программную речь о необходимости обновления инфраструктуры Америки. В полете президента сопровождали журналисты, уже знавшие о том, что сбитый самолет – пассажирский лайнер малазийской авиакомпании. Пресс-секретарь президента Джош Эрнест не смог сказать им, обсуждали ли президенты катастрофу, а на вопрос, собирается ли президент сделать заявление по этому поводу, ответил, что пока таких планов нет. Этот брифинг имел место примерно в 12:20 по местному времени, то есть в 8:20 вечера по Москве. Тем временем сопровождавший президента советник Дэн Пфайфер получил из Вашингтона сообщение о том, что Украина утверждает, что Боинг сбит российской ракетой, и доложил об этом президенту. О самых свежих данных Обаму проинформировал советник по национальной безопасности Брайан Маккеон. К моменту, когда самолет приземлился в Вилмингтоне, стало ясно, что президент должен сделать заявление. Текст заявления прислали спичрайтеры из Белого дома. Джош Эрнест вручил текст Обаме, сообщив при этом, что по неподтвержденным данным на борту сбитого лайнера находилось 23 американца. Заявление президента было кратким. Он сказал, что правительство США выясняет обстоятельства трагедии и находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами. В тот момент, когда президент делал свое заявление, вице-президент Джо Байден разговаривал с Петром Порошенко, который рассказал ему о перехваченном разговоре сепаратистов, где они говорят, что сбили гражданский самолет. После того, как Обама сделал свое заявление, оно было началом большой речи, заместитель советника по национальной безопасности Энтони Блинкен сообщил ему о перехвате разговора сепаратистов. Президент решил позвонить Порошенко и премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку из самолета. Эти разговоры затянулись, и пилоту пришлось сделать большой круг над Нью-Йорком, чтобы президент мог завершить их. Мероприятие в Нью-Йорке проходило в частной квартире. Как только в кабинете хозяина была установлена и подключена спецсвязь, Обама провел телефонную конференцию со своими помощниками. Узнав, что большинство погибших подданные Нидерландов, он позвонил премьер-министру Рютте. Наутро ему рассказали, что на борту сбитого самолета находилась большая группа исследователей и активистов борьбы со СПИДом, летевшая на конференцию в Австралию. 2 года назад Обама выступал на такой конференции и, вероятно, был лично знаком с некоторыми из погибших. «Похоже, это его ошеломило», — сказал один из помощников президента корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс». Развернутое заявление по Боингу Барак Обама сделал около полудня в Белом доме 18 июля.
Here's what we know so far. Evidence Вот что нам на данный момент известно. Есть свидетельства, указывающие, что самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух», выпущенной с территории внутри Украины, которая контролируется сепаратистами, поддерживаемыми Россией. Мы также знаем, что это не первый самолет, сбитый в Восточной Украине. В последние недели пророссийские сепаратисты сбили украинский транспортный самолет и украинский вертолет, а также взяли на себя ответственность за сбитый украинский истребитель. Более того, нам известно, что эти сепаратисты получают постоянную помощь из России, включая оружие и обучение. Получают они также тяжелое оружие, включая зенитные системы. Вот что необходимо сделать прямо сейчас. Произошла глобальная трагедия. В небе над Европой уничтожен азиатский авиалайнер, на борту которого находились граждане многих стран. Поэтому необходимо достоверное международное расследование происшедшего. К проведению такого расследования призвал Совет Безопасности ООН, и мы ожидаем от всех членов Совета, включая Россию, что они сдержат свое слово. Чтобы облегчить проведение расследования, Россия, пророссийские сепаратисты и Украина должны договориться о немедленном прекращении огня. Вещественные доказательства должны оставаться нетронутыми. Расследователям необходим доступ к месту крушения. Необходимо немедленно приступить к печальной задаче возвращения останков семьям погибших.
Президент еще раз призвал Москву сделать все от нее зависящее для прекращения военных действий на востоке Украины.
Вчера, после принятия дополнительных санкций, я беседовал с президентом Путиным. Он выразил свое неудовольствие в связи с санкциями, а я сказал ему, что мы с самого начала призывали Россию действовать в направлении установления мира на Украине. Но Россия до сих пор отказывается действовать в этом направлении. Наоборот, она продолжает нарушать суверенитет Украины и оказывать поддержку сепаратистам, сеющим насилие. Россия также отказывается использовать свое влияние и оказать нажим на сепаратистов, чтобы они соблюдали режим прекращения огня. Именно поэтому мы вместе с нашими союзниками считаем, что Россия должна испытать на себе еще более серьезное давление. В этот печальный для всех нас момент мы должны, я считаю, задуматься и осознать, что произошло. Насилие и конфликт неизменно влекут за собой непредвиденные последствия. И у России, и у сепаратистов, и у Украины имеется возможность положить конец столкновению. Тем временем Соединенные Штаты будут и дальше лидировать в общемировых усилиях по деэскалации ситуации, выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, поддерживать народ Украины в его отважных усилиях по укреплению демократии, чтобы он сам мог принимать решения о своем будущем.
В тот же день на брифинге в Пентагоне пресс-секретаря военного ведомства контр-адмирала Джона Кирби настойчиво спрашивали о деталях случившегося. Но Кирби подробностями не владел, а на вопрос, не наблюдается ли на границе передислокация или наращивание численности российских войск, ответил отрицательно.
Мы не наблюдаем ни малейших признаков того, что российская поддержка сепаратистов прекращена. Наоборот, мы считаем, что Россия продолжает снабжать их тяжелым вооружением и военным снаряжением, а также финансировать их. А кроме того, она позволяет российским боевикам свободно переходить на территорию Украины.
В тот же день, 18 июля, в Нью-Йорке состоялось запланированное ранее заседание Совета Безопасности ООН, на котором посол США Саманта Пауэр изложила американскую версию случившегося и потребовала независимого расследования.
Если действительно за нападением на гражданский авиалайнер стоят поддерживаемые Россией сепаратисты, у них, а также у их покровителей, имеются веские основания пытаться скрыть доказательства преступления. Именно поэтому так важно, чтобы расследование было открыто немедленно. В данном случае в первую очередь должна быть задействована специальная наблюдательная миссия ОБСЕ, чтобы создать основу для деятельности других международных организаций, а также отдельных государств, гражданами которых являются жертвы нынешней трагедии. Вчера президент Обама заверил президента Украины Порошенко, что американцы американские специалисты окажут всемерную поддержку по его просьбе. Президент Порошенко пригласил независимую и авторитетную международную организацию гражданской авиации присоединиться к расследованию. Международная группа расследования должна получить немедленный, полный и беспрепятственный доступ к месту падения. Все заинтересованные стороны, Россия, пророссийские сепаратисты и Украина, должны согласиться на немедленное прекращение огня для облегчения работы международных представителей. В этом вопросе мы рассчитываем на то, что СММ также сумеет достичь договоренности с сепаратистами и другими сторонами в регионе. Вещественные доказательства должны оставаться нетронутыми, а любые предметы, убранные с места происшествия пророссийскими сепаратистами, действующими в данном регионе, должны быть немедленно возвращены и сданы. За этим должна проследить Россия. Russia needs to
help make this happen. Вслед за своим президентом Саманта Пауэр обвинила Россию в поддержке сепаратистов и срыве прежних договоренностей по урегулированию кризиса. As we sit here, the remains
of nearly 300 people. Пока мы здесь заседаем, останки почти 300 человек, невинных младенцев, детей, женщин и мужчин, разбросаны по почерневшей, тлеющей украинской земле. Жертвами стали по меньшей мере представители 9 разных народов. Среди них могли запросто оказаться наши люди. Мы должны к ним относиться как к нашим соотечественникам. У нас есть долг перед каждым из этих людей, их семьями и странами, выяснить причины крушения авиалайнера и привлечь виновных к ответственности. Мы не должны ни перед чем останавливаться до тех пор, пока виновные не предстанут перед судом. Эта шокирующая атака связана с кризисом и была спровоцирована поддержкой сепаратистов со стороны России, поставляющей оснащение, оружие, ведущей обучение, а также несоблюдением российской стороной своих обязательств и фундаментальных принципов Устава ООН. Эта трагедия только подчеркнула нетерпение и решимость, с которыми мы настаиваем, чтобы Россия немедленно предприняла конкретные шаги по деэскалации ситуации в Украине, поддержала долгосрочное прекращение огня и вышла на путь, ведущий к миру, который последовательно предлагают украинские власти. Война может быть остановлена. Россия может положить конец этой войне. Россия должна положить конец этой войне.
Выступил на заседании и постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.
У каждого нормального человека, уверен, в первую очередь возникает вопрос. Зачем украинские авиадиспетчеры направили пассажирский самолет в зону боевых действий? В зону, где авиация систематически использовалась для нанесения ударов, в том числе и по гражданским объектам, и где поэтому работали средства ПВО. В ход в Донецке и Луганске пошли и штурмовая авиация, и тяжелая артиллерия, и танки, и реактивные системы залпового огня, работающие, между прочим, по квадратам и имеющие неизбирательное действие.
Виталий Чуркин, видимо, был не готов вдаваться в детали катастрофы, поэтому сразу же перешел к обвинениям общего характера.
Однако на каждом перекрестке киевские власти выбирали неправильный путь. А их западные поводыри, в первую очередь я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки, подталкивали их к эскалации кризиса. Столкнувшись с катастрофическими последствиями такого курса, пытаются свалить все на Россию. Отброшенным оказалось соглашение от 21 февраля. Отмахнулся Киев от дорожной карты, предложенной председательством ОБСЕ. По сути, невостребованным оказались Женевские заявления от 17 апреля и Берлинская декларация от 2 июля, хотя в их выработке участвовали представители киевских властей. Киевские власти пошли по пути подавления инакомыслия. Сразу после февральского переворота несогласных в Киеве стали именовать бандитами и террористами, а потом и недочеловеками и насекомыми. Случайно ли на пятом канале украинского телевидения, принадлежащем господину Порошенко, показывали рекламу вытравливания насекомых на фоне карты востока Украины? Холодят душу истории кровавых расправ над протестующими в Мариуполе и Одессе. Количество их жертв преуменьшается, подлинного расследования не проводится. Многими десятками исчисляются исчезнувшие люди из тех, кто политически оппонировал Киеву. Обещанная реформа Конституции готовится в тайне. Судя по всему, киевские власти хотят заручиться ее поддержкой со стороны европейских структур, а затем уже даровать ее благодарному народу. Кстати, по имеющимся сообщениям, перераспределение полномочий от президента парламенту, за что месяцами бился Майдан, не предусматривается. Можно ли удивляться, что население ряда регионов страны не приемлет такого ведения дел? Политические представители этих регионов хорошо известны. Это и политики, давно участвующие в политической жизни Украины, и народные представители, выдвинутые на политическую авансцену протестными движениями в последние месяцы. Вовлечение их в диалог позволило бы избежать нынешнего обострения кризиса. Киев же выбрал метод арестов, избиений, угроз. Применительно к украинскому кризису международные институты оказались не на высоте положения. Причина в наших западных партнерах. Шумят много, а делать для урегулирования ситуации ничего не хотят. Трудно идет работа в ОБСЕ. Здесь, в Совете Безопасности ООН, российская делегация трижды предлагала серьезно заняться выработкой резолюции, которая помогла бы остановить насилие на Украине. Но западные коллеги реагировали на наши предложения с вызывающим цинизмом. Мы не можем поступиться принципами. Правительство вольно делать, что заблагорассудится. Говорят, что из принципа можно и застрелиться. Но зачем же в жертву своим геополитическим амбициям приносить интересы целого народа, народа Украины? Карательную операцию на востоке Украины необходимо прекратить незамедлительно. Переговорный выход из кризиса еще возможен. Надо, наконец, сделать правильный выбор.
Тем временем интернет и телевизионный эфир заполнили сообщения о том, что сепаратисты не допускают к месту падения Боинга международных экспертов и, более того, занимаются мародерством, расхищая имущество погибших. Терпение Вашингтона лопнуло, и в воскресенье утром госсекретарь Джон Керри принял участие в ток-шоу всех пяти крупнейших американских телекомпаний. Вот отрывок из программы NBC News на этой неделе.
Существует ряд фактов, исчерпывающе доказывающих участие России в этих действиях. Россия вооружила сепаратистов. Россия оказала поддержку сепаратистам. Россия обучила сепаратистов. Россия по-прежнему отказывается публично призвать сепаратистов к действиям, которые привели бы к разрешению этого кризиса. Всего несколько недель назад автоколонны из 150 артиллерийских орудий, бронетранспортеров, многозарядных пусковых ракетных установок, танков проследовали из России в зону конфликта, и все вооружение было передано сепаратистам. Мы зафиксировали запуск ракеты «Земля-воздух» в тот самый момент, когда пассажирский лайнер исчез с экранов радаров. Мы знаем, что это ракета CA-11, потому что самолет был атакован на высоте 33 тысячи футов. Мы также знаем, что сепаратисты сразу после случившегося хвастались в социальных сетях, что сбили самолет. Позднее один из их вожаков, Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, похвалялся в социальной сети, что его подчиненные сбили военно-транспортный борт. А когда оказалось, что это самолет гражданский, он быстро удалил эту запись.
Вероятно, именно этот залп обвинений заставил президента России взяться за телефон в воскресенье вечером. Он говорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном, премьер-министром Австралии Тони Эбботом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Франции Франсуа Олландом. Эта серия телефонных разговоров закончилась глубокой ночью, после чего Владимир Путин выступил с телеобращением. Однако в нем не было прямого призыва к сепаратистам прекратить боевые действия, и в понедельник Барак Обама сделал новое заявление.
Прошло 4 дня с того момента, как над территорией, контролируемой пророссийскими сепаратистами в Украине, был сбит пассажирский авиалайнер малазийских авиалиний, следовавший рейсом 17. В эти дни наши сердца разрываются от горя, когда мы видим, сколько потеряно чудесных, великолепных жизней, когда погибли такое множество мужчин, женщин, детей, младенцев, так внезапно и так бессмысленно. Наши мысли и молитвы с их семьями во всем мире, переживающими немыслимые страдания. Я говорил с целым рядом мировых лидеров, глав государств, граждане которых погибли на борту этого самолета, и все они потрясены. И в то же время все они охвачены чувством возмущения. Сейчас, прежде всего, мы должны вернуть на родину тела погибших, тщательно расследовать все, что произошло, и сопоставить все факты. Наша обязанность — выяснить всю правду и добиться, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
президент США еще раз в жесткой форме потребовал обеспечить международным экспертам беспрепятственный доступ к месту трагедии и вещественным доказательствам.
Международные команды прибыли на место, готовы начать расследование и собрать останки погибших. Однако, к сожалению, контролирующие эту территорию сепаратисты, поддерживаемые Россией, продолжают блокировать расследование. Они неоднократно мешали международным представителям получить полный доступ к обломкам. С приближением расследователей они стреляли в воздух. Сепаратисты убирают вещественные доказательства с места падения, и возникает вопрос, что именно они хотят скрыть. Более того, пророссийские сепаратисты вывозят с места падения тела погибших, зачастую без должной заботы, которую должно проявить при подобной трагедии. Тем самым наносится оскорбление семьям, потерявшим своих близких. Подобному поведению нет места в содружестве наций. Россия пользуется мощным влиянием на сепаратистов. Никто этого не отрицает. Россия их вдохновила. Россия их обучила. Нам известно, что Россия их вооружила, предоставив им также средства ПВО. Основные лидеры сепаратистов являются российскими гражданами. Принимая во внимание такое непосредственное влияние на сепаратистов, Россия и в особенности президент Путин несут прямую ответственность за то, чтобы потребовать от них сотрудничать со следствием. Это минимум, что они могут сделать. Президент Путин заявляет, что поддерживает проведение полного и честного расследования. Я ценю эти слова, но они должны быть подкреплены действиями. На России лежит ответственность за то, чтобы сепаратисты прекратили манипуляции с вещественными доказательствами, чтобы прибывшие расследовать немедленно получили полный и беспрепятственный доступ к месту падения. Ответственность за их безопасность лежит на сепаратистах и их российских спонсорах.
Of the investigators doing their work. После этого, во вторник, 22 июля, произошла передача сепаратистами черных ящиков представителю правительства Малайзии, а останки погибших позже были доставлены в Харьков.
Хронику действий Барака Обамы после крушения Боинга 777 составил наш корреспондент США Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Турция на сегодняшний день по темпам приватизации опережает все европейские страны. Турецкие власти утверждают, что главной целью приватизации является укрепление частного сектора турецкой экономики. По данным комиссии по приватизации, в Турции она называется OIB, общие доходы от приватизации государственного имущества достигли почти 2 миллиардов долларов. 15 июля была передана в частные руки Национальная государственная лотерея, одно из самых доходных предприятий государственного сектора. А в ближайшие 2 года будут приватизированы заводы по производству сахара, 2 моста, несколько центральных магистральных автомобильных дорог. Партия «Справедливости и развития» утверждает, что Турция твердо стоит на ногах, несмотря на продолжающийся в Европе экономический кризис. Оппозиция уверена, что продажа госсобственности связана с поддержанием собственного имиджа правящей партии и с коррупцией, рассказывает Елена Солнцева.
Он 5 лира автомобиль. Продавец лотерейных билетов Айхан предлагает всего за 15 лир новенький автомобиль, а вместе с этим шанс начать новую жизнь и одним махом решить насущные проблемы. Только купить выигрышный билет. Накануне исламского праздника разговления Ураза-Байрам начинается традиционная лотерейная лихорадка. Люди толпами покупают билеты. Призовой фонд ежегодно растет и уже приближается к 17 миллионам долларов. Продавцы лотерейных билетов, в основном дисциплинированные военные пенсионеры, появляются с раннего утра на стамбульских улицах в белых форменных фуражках и куртках с надписью «Пианга», что означает «Национальная лотерея». Торговля лотерейными билетами идет в магазинах, ресторанах, кафе и даже около городских мечетей, где собираются длинные очереди верующих после пятничных молитв, несмотря на неодобрительное отношение религиозных властей к лотереям как к разновидности азартных игр. 40-летний Айдын покупает 3 лотерейных билета для себя, свекра и жены.
Верующим запрещают приобретать лотерейные билеты. Многие отказываются от выигрышей. Я тоже верующий человек. Знаю, что нельзя просить денег и материальных благ. Однако я всегда помогаю людям и никогда никому не сделал зла. Думаю, меня вознаградит Всевышний за это.
Еще недавно национальная лотерея Пианга приносила государству стабильный и надежный доход. Турецкий лотерейный департамент имел филиалы во всех крупных регионах страны, принадлежал государству, управлялся из Анкары. Даже во времена экономического кризиса розыгрыш привлекал рекордное количество человек, что, впрочем, можно объяснить психологией отчаяния. В минувший год было продано около 30 миллионов лотерейных билетов. Стамбульский врач и психолог Айдын Алташ.
Национальная лотерея «Милли Пьянгу» была запущена около 10 лет назад и стала очень доходным бизнесом. Доходы достигли 3 миллиардов турецких лир от электронных и физических продаж. Лотерея настолько популярна среди населения, что появился термин «лотерейный маньяк». Ответственность за массовое лотерейное помешательство психологи возлагают на рекламные агентства и средства информации. Турецкие врачи даже обращаются через газеты и журналы к правительству с требованиями контролировать лотерея-манию как явление, угрожающее общественному спокойствию страны.
Национальную лотерею выставили на торги около 10 лет назад, сразу после прихода к власти Исламистской партии справедливости и развития. По некоторым данным, лидер правящей партии и верующий мусульманин Реджеп Эрдоган уже тогда хотел запретить весь игровой бизнес в стране, который сосредоточился на Северном Кипре, и избавить государственную казну от прибыли, получаемых от азартных игр. Из-за политической нестабильности и кризисов торги срывались. Сообщалось, например, что потенциальные покупатели долгое время не могли собрать около 2 миллиардов долларов, необходимых для покупки. Один из главных соискателей, британский оператор национальной лотереи Камелот, и вовсе снял свою кандидатуру после того, как в местных средствах информации появились данные о том, что компания якобы собирает адреса электронной почты пользователей в сети и использует их в своих розыгрышах. Тендер, как ожидалось, выиграли турецкие компании, которые получили лицензию и право организовывать также проведение электронных лотерей. Стамбульский юрист Мерт говорит, что продавая государственную собственность в частные руки, власти отдают предпочтение хорошо знакомым турецким компаниям и редко имеют дело с иностранцами.
Турецкие компании Netholding и Hitachi получили права на 10 лет и заплатили государству около 3 миллиардов долларов. Новые владельцы обещали использовать современные интернет-технологии и вести торговлю в интернете.
Эксперты, однако, считают, что продажа лотереи в частные руки приведет к потере интереса со стороны покупателей. Лотерея была надежным способом пополнения государственного бюджета даже в кризисные времена, сожалеет престарелый продавец лотерейных билетов Мехмет в азиатской части Стамбула. Продолжает Айше, студентка Стамбульского вуза.
Поговаривают, что вскоре новые хозяева запретят торговать билетами на улицах и перенесут весь бизнес в интернет. В Турции многие покупатели – престарелые люди, они не пользуются современными технологиями. Они покупали билеты к праздникам и дарили друзьям и близким. Теперь они не хотят этого делать, потому что не верят новым владельцам.
Местная пресса назвала приватизацию национальной лотереи одной из самых значимых сделок в истории современной Турции, которая на протяжении долгих лет стремится создать современное европейское государство. Основатель Турции Кемаль Ататюрк был сторонником авторитарного государства и индустриализации страны, население которой едва умело писать и читать. Государство взяло под контроль все важнейшие отрасли экономики. Строили крупные комбинаты, металлургические и текстильные фабрики, прокладывали железные дороги при помощи кредитов, которые получали из соседних стран, в том числе от Советской России и СССР, которые на протяжении многих лет пытались сделать Турцию своим ближайшим союзником. Ататюрк, однако, опасался проникновения коммунистических идей и даже запретил деятельность коммунистической партии. Преподаватель истории в Стамбульском лицее Айхан Куртуглу.
Государство осуществляло полный контроль за экономикой. Реально погоду в бизнесе определяли несколько крупных семейных кланов. Хаотичное планирование привело к тому, что Турция оказалась в тисках громадного внешнего долга, который была не в состоянии выплатить без получения новых займов. В 70-е годы страну поглотила инфляция.
В Стамбуле были закрыты десятки предприятий. Город задыхался от запаха мусора. В каждом портовом районе действовали барахолки, где приезжие моряки втридорога продавали всякую всячину. Импортные джинсы, жвачку, колу, вспоминает Айнур Айдын, жительница Стамбула, которой недавно исполнилось 70 лет. Ситуация изменилась в середине 80-х, когда к власти пришел 8-й президент Турции Тургут Азал. Новый президент предложил радикальные реформы по переводу экономики страны на рыночные рельсы. Для быстрого развития Турции, считал он, необходима свобода предпринимательства, децентрализация управления и приватизация госсектора. Государство решило отказаться от предпринимательской деятельности, перестать выделять средства государственным экономическим организациям в тех сферах, где экономическое развитие может быть осуществлено собственными силами предприимчивых граждан. Приватизации подлежали практически все виды государственной собственности. Выручка от продажи поступала в государственный бюджет и использовалась для инвестиций. Независимый журналист-политолог Айхан Туркан.
Тургут Азал происходил из небогатой семьи и пробился на вершину власти в своей стране только благодаря таланту и мышлению. Он начал либерализацию турецкой экономики, которая была похожа на большой государственный станок. Он стал привлекать иностранные инвестиции и выделять земли под строительство отелей на Средиземноморском побережье под очень выгодный процент. Во время пребывания у власти его экономические реформы повысили ВВП до уровня равного уровню Османской империи, которая контролировала половину мира. Но не все были довольны слишком открытой политикой нового президента. Он умер при загадочных обстоятельствах. После похорон в его теле были обнаружены ядовитые вещества. Следствие о причинах его смерти до сих пор не закрыто.
Существует версия, что за гибелью 8-го президента Турции стояли те, кто считал приватизацию госимущества губительной для Турции, говорит журналист главной оппозиционной газеты «Джумуриет» Айхан. Против продажи госсобственности выступали последователи основателя Турции Кемаля Ататюрка. Кемалисты называют изменой вождю усиление влияния западных монополий в госсекторе. Среди недовольных в основном военная элита и представители состоятельной стамбульской аристократии. Крайнее недовольство политикой властей стало причиной военных переворотов, которые на долгие годы полностью парализовали жизнь страны. Преподаватель истории в Стамбульском лицее Айхан Куртуглу говорит, что военные в последние годы потеряли прежнюю силу.
Военные долгое время считали, что только сильное централизованное государство может стать оплотом стабильности. Армия свергала одно несостоятельное правительство за другим, обвиняя их в стремлении усилить роль ислама.
Тоже недовольство есть в обществе и сейчас. Высший совет по приватизации обещает компенсировать возможные убытки всем потерявшим работу. Власти разрешают исключить подлежащие приватизации предприятия из списка в случае несогласия профсоюзов, а чаще запрещают увольнение. Однако, несмотря на это, новые владельцы компаний в целях экономии стали массово увольнять лишних людей, что привело к многочисленным забастовкам и акциям протеста. В ходе приватизации Текель, гиганта табачной и алкогольной промышленности, были уволены около 20 тысяч рабочих, которые в знак протеста устроили сидячую забастовку перед штаб-квартирой правящей партии в Анкаре. Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. Многие протестующие были избиты, госпитализированы, профсоюзные представители арестованы. Полицейский беспредел вызвал протесты в парламенте. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обвинил сопротивляющихся рабочих в незаконных действиях. Правительство, однако, не могло выполнить требования рабочих вернуть им свои места, на которые они имеют право согласно закону о приватизации. Была объявлена национальная забастовка, которую поддержали профсоюзы всех отраслей. Председатель Турецкой конфедерации профсоюзов Мустафа Кулми сказал:
Приватизация крупнейшего гиганта черной металлургии «Кардемир» чуть было не закончилась полным крахом и привела к временной остановке производства. По требованию профсоюзов, акции предприятия были отданы местному населению, в основном работникам предприятия, которые, как оказалось, были не готовы управлять таким крупным объектом. У многих не было средств, чтобы купить акции. Полуграмотное население оказалось несостоятельным и неконкурентным, и не было готово стать частным собственником.
Поначалу продажа государственных объектов шла с большим трудом. Дискуссия о возможности приватизации тех или иных стратегически важных отраслей длились годами. Не могли договориться, можно ли приватизировать морские порты и стоит ли продавать их иностранцам, которые, дескать, могут использовать их с целью дестабилизации обстановки в стране. То и дело возникали судебные тяжбы. По этой причине была остановлена сделка о продаже крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса «Тюпраш», которую хотели купить российская «Татнефть» совместно с турецким холдингом «Зорлу». Был объявлен тендер, которую выиграла крупнейшая компания «Коч», которая принадлежит одной из самых значимых бизнес-династий страны. Местный профсоюз нефтяников сумел найти в оформлении некоторые юридические неточности. В настоящее время вопрос рассматривается в Верховном суде. После прихода к власти Исламистской партии справедливости в 2001 году распродажа госсобственности пошла бурными темпами. Были проданы около 80% всех приватизированных в истории страны объектов. Самой крупной сделкой стала продажа государственной телекоммуникационной компании «Тюрктелеком» за 8,5 миллиардов долларов, которую, как утверждает турецкая Википедия, власти передали в руки саудовской фирме. Чиновники говорят о том, что приватизация помогает улучшить инвестиционный климат и показать всему миру последовательность проведения экономической политики. Оппозиция, однако, считает, что такие бурные темпы распродажи госимущества обусловлены алчностью чиновников правящей партии справедливости, которые хотят получить как можно большую прибыль. Центральная газета «Милет», например, утверждает, что власти приватизируют даже землю на старинных османских кладбищах. Большая часть земельных участков находятся в элитных стамбульских районах и охраняются государством. Оппозиция, однако, считает, что после продажи этих участков в частные руки кладбище сравняют с землей и на этом месте построят многоэтажные дома, которые потом продадут втридорога. Независимый журналист Айдын на условиях анонимности говорит, что в ходе приватизации власть зарабатывает огромные неконтролируемые средства, которые тратятся на поддержание собственного имиджа и шатающейся турецкой экономики.
Партия справедливости распродает госимущество как свое собственное добро. Чиновники продают электростанции, подромы, шахты, дороги, заводы. Они попадают в руки состоятельных знакомых, родственников и друзей. Покупатели щедро делятся доходами от продаж. Они надеются таким образом создать видимость экономического благоденствия в стране, где половина мужского населения безработные. Полученные от приватизации госсобственности средства разворовываются или проедаются бедным населением, которому власти в качестве помощи отсылают дешевые продукты питания. Основная сумма тратится на поддержку амбициозных проектов. В Стамбуле возводится новый мост, который носит имя злого султана Явуза. Планируют построить самый дорогой в Европе аэропорт. Растут многоэтажные дома, в которых квартиры покупают арабские шейхи.
Сегодня Реджеп Эрдоган смотрит в сторону богатого нефтяного Востока, а партия справедливости надеется в ближайшем будущем выставить на продажу более 49% акций крупнейшего авиаперевозчика турецкие авиалинии. Среди возможных покупателей эксперты называют ряд крупных арабских компаний. Во всяком случае, власти уже заявили о намерении переодеть в исламские одежды весь обслуживающий персонал.
О спорах вокруг приватизации в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. История кардинальных преобразований в американском питании началась в 1955 году, когда страну напугал инфаркт президента, 65-летнего тогда и вполне здорового Дуайта Эйзенхауэра. Страна оставалась без президента 6 недель. Эйзенхауэра вылечили, и он прожил еще 14 лет, но пресса обнародовала статистику, из которой следовало, что в тот год причиной почти половины всех смертей в стране были инфаркты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об истории переворотов в питании американцев рассказывает Марина Ефимова.
Шок в публике был не меньше, чем шок из-за СПИДа 30 лет спустя. Известная журналистка Нина Тейкольц пишет о том времени в своей новой книге «Большой жирный сюрприз».
Мы вдруг обнаружили, что страна охвачена эпидемией невесть откуда взявшихся сердечных болезней. От инфарктов умирали совершенно здоровые мужчины средних лет. Когда инфаркт Эйзенхауэра привлек к эпидемии внимание общественности, выяснилось, что у всех заболевших был высокий уровень холестерина, похожий на воск и на жир субстанции, главного компонента, способствующего закупорке артерий. А избыток холестерина объясняется избытком мяса, яиц, масла и сыра в диете американцев. Эту связь между животными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями установил физиолог Ансель Кейс.
Авторитет Кейса был непререкаем в Америке со времен Второй мировой войны, поскольку это он создал рацион Кей – военный паек американского солдата. Сенат немедленно выделил Кейсу средства на исследования, отчасти и потому, как пишет Тейкольц, что Сенат состоял из потенциальных жертв инфаркта, то есть из мужчин средних лет. Исследование Кейса под названием «Изучение семи стран» подтвердило его гипотезу. Правда, тут же нашлись и критики. Одни отмечали, что среди обследованных стран не было Франции, Западной Германии и стран Скандинавии, где при той же диете не наблюдалось никаких вспышек сердечно-сосудистых заболеваний. Другие заметили, что хотя Эйзенхауэру изменили диету и постоянно проверяют уровень холестерола, он по-прежнему выкуривает по 3 пачки сигарет в день. На критиков зашикала пресса. И не только пресса. В огромной обзорной статье под названием «Не валите все на жир», опубликованной в журнале «Time» в июне 2014 года, ее автор, журналист Брайан Уолш, пишет.
Как только антижировая идея стала главным направлением в обществе и была принята учеными, медиками и правительством, противостоять ей стало практически невозможно, причем в течение почти 20 лет. Доктор Уолтер Виллет, сейчас глава Института здоровья в Гарварде, уже в середине 90-х пытался опубликовать статью с результатами многолетних исследований, показавших, что если животный жир в диете заменять углеводами, то никакого снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний не последует. Ни один медицинский журнал в Америке его статью не принял. Она была опубликована в Англии.
Но вернемся к рождению диеты. В 1961 году журнал Time взял интервью у Кейса и вынес на обложку его портрет. И тогда же Ассоциация американских кардиологов выпустила рекомендацию о снижении в диете количества животных жиров. А в 1977 году специально созданная сенатская комиссия опубликовала диетические рекомендации для Соединенных Штатов, предписывавшие американцам есть меньше красного мяса, яиц и молочных продуктов, заменяя их фруктами, овощами и другими продуктами, содержащими углеводы – крупами, фасолью, рисом, хлебом. Читаем в книге Тейкольц «Большой жирный сюрприз».
С конца 70-х пищевая промышленность, несмотря на протесты скотоводов и производителей молочных продуктов, спешно подстраивалась под новые требования. А тем американцам, кто не мог привыкнуть к убогому вкусу полезных блюд и нарушал диету, фармацевтические компании очень скоро начали предлагать лекарства, снижающие уровень холестерина.
Вспоминая 80-е годы, когда Америка кинулась на новую диету, журналист Брайан Уолш пишет в статье «Не валите все на жир».
Вкус моего детства – это вкус обезжиренного молока, желтого маргарина, который мы намазывали утром на булочке, вкус обезжиренной и сваренной в микроволновой печке овсянки, приправленной искусственными вкусовыми добавками, и вкус салата под обезжиренным майонезом. Мы ели то, что нам рекомендовали эксперты.
Вот что добавляет к описанию тогдашней ситуации участник нашей передачи, профессор университета NYU, специалист по проблемам питания Марион Нестл.
В 60-х, 70-х годах ученые давали рекомендации, одобрявшие обезжиренную диету. Часть этих рекомендаций была подкреплена серьезными исследованиями, часть нет. Надо сказать, что исследования в этой области очень трудны, не очень точны и подвержены различным интерпретациям. Я сейчас считаю, что злоупотребление мясом вредно для здоровья и что замена животного жира растительным в диете, особенно в диете пожилых людей, снижает риск сердечных заболеваний. Но в решениях 70-х годов была сделана важная ошибка. Правительство, поддерживая новую диету по рекомендациям ученых, наивно надеялось, что население разумно уменьшит в рационе количество мяса, заменив животные жиры качественными растительными маслами. Сдобу – добротным хлебом. Ведет в рацион свежие овощи и фрукты. Никто не предвидел, что пищевая промышленность ради калорийности новых продуктов и ради их популярности практически заменит в них жиры сахаром. А именно это и произошло в 80-е и 90-е годы.
По словам скептически настроенного к новой диете тогдашнего президента Академии наук Филиппа Хендлера, Америка провела гигантский пищевой эксперимент. И только через 40 лет стало ясно, что этот эксперимент провалился. Читаем в статье Уолша «Не валите все на жир».
Сейчас здоровье американцев хуже, чем когда бы то ни было. Число больных диабетом второго типа увеличилось в 1,7 раза с 80-го года по 2013-й. Им болен каждый десятый взрослый гражданин Соединенных Штатов, что обходится системе здравоохранения в $245 миллиардов в год. Смертей от сердечно-сосудистых заболеваний действительно стало меньше, возможно, за счет улучшения службы скорой помощи и снижения числа курильщиков. Но эти заболевания все еще убийца номер один. И, наконец, новая беда – ожирение, которым страдает треть населения Соединенных Штатов. Америка стала самой толстой из всех толстеющих стран мира.
Профессор Марион Нестл считает, что в 80-х годах главный вред здоровью американцев в процессе изменения диеты нанесла пищевая индустрия при попустительстве правительственных учреждений.
Я
думаю, что это было связано с правительственным разрегулированием, то есть со снятием ограничений с некоторых областей экономики. Фермерские хозяйства получили субсидии и быстро увеличили количество и доступность, то есть дешевизну сельскохозяйственной продукции. Это сразу изменило отношение финансовых институтов Уолл-стрита, поскольку сельскохозяйственные корпорации перешли из разряда долговременных инвестиций в разряд отраслей с быстрым оборотом капитала. Эта перемена способствовало притоку средств и еще большему увеличению продуктивности ферм и перерабатывающих предприятий. Следующими в цепи были торговые фирмы. В связи с появлением новых продуктов им нужно было интенсифицировать исследования рынка и рекламу. Правительство сняло некоторые ограничения и в этой сфере. Например, торговые корпорации смогли активно распространять свои продукты среди детей, эксплуатируя детские пристрастия, используя соблазнительную рекламу. Это были напичканные сахаром йогурты, желе, мороженое, печенье и напитки. Или, скажем, производителям было разрешено использовать в рекламе рекомендации, относящиеся к здоровью. Такая агрессивная политика позволила успешно навязать новые продукты населению.
Дешевизна и коварная реклама способствовали распространению и так называемой processed food, то есть переработанных продуктов, консервов, колбас, замороженных готовых блюд, вкусных, но весьма сомнительных по своим питательным качествам. Однако главную роль, по мнению профессора Нестл, сыграло увеличение калорий в рационе американца.
Сейчас американец употребляет в среднем на 200-300 калорий в день больше, чем в начале 80-х. В те годы производители начали увеличивать расфасовки, а рестораны увеличили порции. Изменился даже размер посуды. Большой бумажный стакан какого-нибудь приторного напитка в ресторанах фастфуд вмещает пол-литра, а по цене он не намного дороже маленького стакана. Уже этого достаточно, чтобы люди начали набирать вес.
Доктор Дэвид Кац, основатель Центра превентивных исследований Йельского университета, назвал последние четверть века эпохой обезжиренной джанк-фуд, обезжиренной мусорной еды и эпохой диеты с непредвиденными последствиями.
Сахар стимулирует организм производить большее количество инсулина, который заставляет жировые клетки откладываться в теле про запас, что в свою очередь ведет к увеличению веса. В энергетическом ресурсе тела остается меньше калорий, чем нужно, и поэтому мы чувствуем голод. Наш метаболизм, сберегая энергию, начинает замедляться. Мы едим, но не доедаемся, едим больше и толстеем.
Тем не менее, популярность обезжиренной, но высокоуглеводной диеты держалась до совсем недавнего времени. Еще в 1992 году американское Министерство сельского хозяйства рекомендовало съедать в день по 11 порций круп и хлеба, и только по 2-3 порции мяса, яиц, орехов, бобов и рыбы вместе взятых. Из школьных буфетов изъяли цельное молоко, но оставили сладкое шоколадное, потому что оно было обезжирено. Только несколько лет назад в школьные буфеты молоко вернули, а изъяли, наоборот, напитки с высоким содержанием сахара. Из материалов, появившихся в печати и в интернете вслед за обзорной статьей в «Тайме» и из самой этой статьи, ясно, что все специалисты, вне зависимости от их позиции в спорах об американской диете, согласны в одном – нужно есть настоящую еду. Нью-йоркский кардиолог Ди Николантонио пишет в медицинском журнале «Открытое сердце».
Мы должны провести новую общественную кампанию такой же энергии, которую проводили в 70-х-80-х годах, занимаясь демонизацией животного жира, и объяснить всем, в чем мы были неправы. А пока мой вам совет – перестаньте покупать консервы, обезжиренные и переработанные продукты, и покупайте настоящую еду – органические яйца, овощи и фрукты, молоко и мясо коров, которые выросли на лугах, а не на гормонах. И помните, что никакая сумма ингредиентов, жиров, белков, углеводов и прочего не могут заменить собой настоящий цельный продукт.
Вашими бы устами, скажут многие американцы. Органические продукты, которые теперь продают не только на фермерских рынках, но и в супермаркетах, стоят намного дороже тех, которые выращены огромными сельскохозяйственными корпорациями с использованием всей имеющейся в наличии химии, удобрений, гормонов, антибиотиков и прочего. Но и тут есть выход. Надо меньше есть.
Хотите побороть ожирение или диабет второго типа, ешьте меньше, а двигайтесь больше. Откажитесь от сладких напитков, от чипсов и всей этой упакованной в целлофан джанк-фуд. В принципе, это дело несложное. Люди с диабетом улучшают свое состояние, потеряв всего несколько килограммов и начав активную жизнь. Я часто вижу это в диетологических клиниках.
То есть ваш совет – спасайся, кто может?
О нет, я стою за непременное вмешательство правительства. Я бы предложила несколько мер. Запретить рекламу, рассчитанную на детей, ограничить потребление сладких напитков теми же мерами, которые были приняты в отношении сигарет, поместить на этикетках предупреждение диетологов, как на сигаретах было помещено предупреждение терапевтов, сделать все возможное, чтобы удешевить органические продукты. Обо всем этом уже много написано. Есть немало конкретных предложений в отчетах частных исследований. Если ожирение и диабет грозят здоровью нации, если для массы людей нынешняя диета оборачивается страданиями, а для страны гигантскими тратами, правительство должно вмешаться.
На этот счет в статьях и отзывах царит пессимизм. Спокесмен так называемой палео-комьюнити, энтузиаст натуральной еды Джей Стентон, пишет в своем комментарии.
Субсидии зерновым фермам сделали свое дело, и в стране существует огромный запас зерна, который надо реализовать. Субсидированные производители кукурузы, сои и пшеницы смогут держать цены низкими, а на несубсидированные органические овощи, фрукты, мясо цены будут оставаться высокими. Школьные буфеты будут по-прежнему ломиться от углеводов, поэтому давайте детям завтраки с собой, как в доброе старое время.
Никто не знает, как поведут себя американские едоки и куда повернет отзывчивая на моду пищевая промышленность. Но одно ясно. Американцы благоговеют перед наукой вообще и перед медицинской в особенности. И хотя в отношении диеты наука в 60-х, 70-х годах их явно подвела, Не исключено, что и теперь они поверят новым диетологическим крайностям, вернутся к яйцам с беконом и бобам со свининой и снова будут ставить на себе смелые пищевые эксперименты.
О резких поворотах в американской науке о здоровой пище рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».